За последние несколько дней я все обдумал. К примеру, назовите мне какого-нибудь знаменитого человека, который умер от рака лет 100 назад. Давайте!» Доктор затянулся. Рабочий стол стоял около занавешенного окна, и лицо психиатра оставалось в тени, его освещала только зажженная трубка.
«Прямо сейчас не смогу припомнить. Но наверняка от рака умирали многие».
«Вот именно». Лоис, сам того не желая, повысил тон. «Смотрите, сегодня мы привыкли к тому, что люди умирают от рака. Каждый шестой, возможно, каждый четвертый. Но, к примеру, я не знаю ни одного человека, который погиб во Вьетнаме, но каждый из нас знает кого-нибудь, обычно даже кого-нибудь из родных, кто умер от рака. А вспомните всех известных актеров и политиков. Да он повсюду. Чума 20 века». Доктор кивнул и заговорил, старательно избегая снисходительных интонаций.
«Вижу, к чему вы клоните. Раньше просто не существовало современных методов диагностики. Но это вовсе не значит, что в прошлые века никто не умирал от рака. К тому же, как показывают исследования, современные технологии, загрязнение окружающей среды, пищевые добавки и прочее увеличили риск возникновения канцерогенов, которые...»
«Да, канцерогены!» — засмеялся Лоис. «Я тоже в это верил. Господи, док, вы когда-нибудь читали официальные списки канцерогенов, составленные Американской медицинской ассоциацией или Американским обществом раковых больных? Туда же входит все, все, что мы едим, чем дышим, что надеваем, чего касаемся, чем развлекаемся, то есть вообще все. С таким же успехом можно сказать, что они просто не знают. Читал я весь этот бред, они просто-напросто не знают, от чего появляется опухоль».
Доктор скрестил пальцы рук.
«А вы считаете, что знаете, мистер Стейк?»
Лоис вытащил из нагрудного кармана одно из своих зеркал и повертел головой. В комнате вроде бы никого не было.
«Виноваты раковые вампиры. Не знаю, сколько они уже тут. Может, мы что-то сотворили такое в этом столетии, и они смогли проникнуть сюда через какие-нибудь ворота или как-то еще. Не знаю».
«Из другого измерения?»
— спросил доктор будничным тоном. От его трубки пахло летним сосновым лесом.
«Может быть», — пожал плечами Стейк. «Не знаю, так или иначе они здесь кормятся и размножаются».
«А почему, как вы думаете, вы единственный, кто их видит?»
— почти весело поинтересовался психиатр.
«Черт возьми!» — Лоис потихоньку закипал. «Я не знаю, единственный я или нет. Знаю только, что это началось после аварии». «Мы ведь можем с той же вероятностью предположить, что травма вызвала некие очень реалистичные галлюцинации. Вы же сами рассказывали, как ухудшилось ваше зрение».
Доктор вытащил изо рта погасшую трубку, нахмурился и принялся искать спички. Лоис сжал подлокотники кресла, головная боль и раздражение накатывали волнами.
«Я побывал в клинике. Они не обнаружили никаких признаков необратимых повреждений. Зрение немного пошаливает, но это только потому, что я теперь вижу больше. Ну, больше цветов, больше разных вещей, чуть ли не радиоволны вижу».
«Хорошо, допустим, вы видите этих раковых вампиров».
С третьей затяжки трубка у доктора наконец разгорелась, и в кабинете еще сильнее запахло нагретыми на солнце сосновыми иглами.
«Значит ли это, что вы можете их контролировать?»
Лоис потер лоб рукой, словно пытаясь избавиться от мигрени.
«Не знаю».
«Простите, мистер Стейк, я не расслышал».
«Не знаю. Я не пробовал до них дотрагиваться. Ну, то есть, не знаю, смогу ли. Боюсь, они, пока эти твари, раковые вампиры, не обращали на меня внимания, но...»
«Если вы их видите, не означает ли это, что и они видят вас?»
Лоис встал, подошел к окну и потянул за шнурок, открывая жалюзи. Кабинет наполнился вечерним светом.
«Думаю, они видят то, что хотят видеть», — отозвался он, глядя на далекие холмы и поигрывая зеркальцем.
«Может, мы для них лишь размытые тени, но когда приходит пора откладывать яйца, они моментально нас находят».
Врач сощурился от яркого света,
вынул изо рта трубку и улыбнулся.
«Вы говорите яйца, но то, что вы описывали, больше похоже на кормёжку. Это несоответствие, и тот факт, что видения начались именно возле постели умирающей матери, может, это всё имеет для вас другое, более глубокое значение. Мы все пытаемся контролировать неподвластные нам вещи, вещи, которые трудно принять, особенно когда речь идёт о родной матери».
«Слушайте», — вздохнул Луис, — «бросьте вы эту фрейдистскую ерунду. Я только потому сюда пришел, что Депп уже несколько недель...»
Он замер и поднял зеркальце. Доктор оглянулся, одновременно старательно вытряхивая трубку. Рот у него был приоткрыт. Белые зубы, крепкие здоровые десны, кончик языка чуть приподнят от напряжения. Из-под этого приподнятого языка показались сначала мясистые рожки антенны, а потом и весь серо-зеленый слизняк, всего несколько сантиметров длиной. Забрался повыше, прополз сквозь кожу и мускулы, исчезая и вновь появляясь из щеки, словно личинка из компостной кучи. А в глубине, где-то в горле у доктора, шевелилось еще что-то, что-то большое.
«Но мы же можем об этом поговорить. В конце концов, я ведь хочу вам помочь».
Луис кивнул, убрал зеркальце в карман и, не оглядываясь, вышел из кабинета. В продаже, оказывается, было полно всевозможных дешевых зеркал в рамах и без. В магазинах, где торговали подержанной мебелью, на барахолках, у старьевщиков, в скобяных и посудных лавках. Одно Луис нашел в куче мусора на обочине. Меньше чем через неделю он увешал зеркалами всю квартиру. Лучше всего защищена была спальня. Весь потолок заклеен зеркалами и еще 23 на стене. Сам приклеивал, тщательно и аккуратно. С каждым новым блестящим квадратиком ему становилось чуточку спокойнее. В субботу, погожим майским днем, Стейк лежал на кровати, рассматривал собственное отражение и обдумывал недавний разговор с сестрой. И тут позвонила Дебби, сказала, что хочет зайти. Он предложил встретиться в торговом центре на Перл-стрит. В автобусе вместе с Луисом ехало трое пассажиров и еще двое тех, других. Один на заднем сиденье, а другой вошел прямо через закрытую дверь, когда машина остановилась на светофоре. Когда Стейк в первый раз увидел, как раковые вампиры проходят сквозь предметы, он почувствовал почти что облегчение. Слишком уж нематериальными они были, чтобы представлять серьезную угрозу. Теперь он так не думал. Они не проходили сквозь стены с бестелесным изяществом призраков. Нет, существо буквально протиснулось в закрытую дверь автобуса, с трудом проталкивая вперед лысую голову и костлявые плечи, словно продиралось через толстый полиэтилен. Еще это напоминало новорожденного хищника, который выбирается из амниотического мешка. Под широкими полями шляпы Луиса крепилось на проволоке несколько зеркал. Он повернул одно и увидел, как вновь прибывший вампир присоединился к товарищу. Вместе они подошли к пожилой даме с покупками. Старушка сидела очень прямо, сложив руки на коленях, и, не мигая, смотрела перед собой. Вампир поднял сморщенный хоботок к ее горлу, нежно и трепетно, словно для поцелуя. Стейк впервые увидел синеватые хрящи, идущие по внутреннему краю рыльца, на вид острые, как бритва. Что-то зеленовато-серое переползло в шею женщины. Второй вампир склонил массивную голову к ее животу, точно усталый ребенок, укладывающийся к матери на колени. Луис поднялся, нажал на кнопку остановки и вышел. За 5 кварталов до нужного ему места. Зайдя в торговый центр на Перл-стрит, Луис подумал, что вряд ли где еще в Штатах увидишь столько показной роскоши и благополучия. С окрестных холмов на западе легкий ветерок приносил аромат сосен, повсюду сновали покупатели, прогуливались туристы, лениво прохаживались местные. Большинство — подтянутые загорелые люди под 30, достаточно состоятельные, чтобы одеваться в неброские вещи с искусственными прорехами и потертостями. Мимо торгового центра
трусцой пробегали юноши в коротких шортах, поглядывая на часы и на собственную великолепную мускулатуру. Почти все девушки, попадавшиеся навстречу, щеголяли худобой и отсутствием лифчиков. Они смеялись, демонстрируя превосходные белые зубы, сидели на траве и на скамейках, решительно вытянув длинные ноги, совсем как модели из журнала Vogue. Цветущие подростки с торчавшими во все стороны волосами самых жутких расцветок лизали мороженое. Батончики Dove по $2, рожки Häagen-Dazs по 3. Весеннее солнце освещало мощенные кирпичом дорожки и цветочные клумбы. Казалось, грядет вечное и прекрасное лето. Луис и Дебби сидели возле тележки с хот-догами и наблюдали за толпой.